братья и сестры, отцов не вижу никаких честных. Вижу только братья и сестры собрались, оказались достойными пообщаться духовно. Микрофон, вот надо вот ближе сесть. Микрофона-то никакого нет, это микрофон для записи. Напомню, о чем мы говорили в прошлой встрече. Скорее всего, все были. Просто напомню. Касались в первую очередь самого главного вопроса. Вопрос покаяния. Покаяние России, покаяние народа Божия в соборном грехе. Именно в том самом грехе, который наш царственный искупитель, государь Николай II, искупил, то есть оплатил полную цену, для того, чтобы мы могли в будущем принести подлинное покаяние, которое и начинается с прославления грешниками, искупителя их греха. Соответственно, в догматике предусмотрен и плод покаяния, потому что грешник, кающийся, возвращает себе через искупителя благодать, которая соделывает так называемый плод покаяния. По отношению к покаянию нашему соборному, нам обещан таковой плод покаяния. Это воскресшее царство. Во многих пророчествах так и говорится. Россия воскреснет и преобразится. Вот об этом воскресении России нужно сегодня будет поговорить, потому что, к сожалению, многие, даже и пастыри, опять пастыри, тут будем вспоминать не раз, многие пастыри ничего даже об этом слышать не хотят. Не говорить об этом не хотят, не читать об этом не хотят, ни в Писании, ни в Предании. Не проповедовать подлинное Евангелие Царства. Вот в Новом Завете говорится о том, что апостолы разошлись по лицу земли Евангелие проповедовать. Ну, это слово с еврейского языка вы знаете, как переводится. Благовестие. Благовестие о чем? О воскресшем и преображенном Христе. Вот о чем. Ни о чем-то ином. Вот суть той благой вести, которую шли по лицу земли апостолы, проповедовали, раскрывая тайну креста, тайну искупления. Тайной креста и является то неизбежное, что случилось со Христом. Он воскрес и преобразился, что является для нас пророчеством нашего неизбежного, грядущего, также всеобщего воскресения и преображения. Разумеется, тех, кто хочет быть в вечности со Господом. Мы не говорим сейчас о тех, кто не захочет жить в вечности с Богом, им обещано воскресение в погибе. Апостолы, разойдясь по лицу земли, проповедовали, как могли, в некоторых странах, отнюдь не по всему миру. Евангелие, благую весть о воскресении преображения Спасителя нашего, Иисуса Христа. И не случайно архиепископ Поверки, ставших Троицкий, Сиракузский, говорил о том, что на сегодняшний день Евангелие этому миру еще не проповедано. И эта проповедь, в общем-то, только начата апостолами. Есть несколько стран, несколько народов, которые приняли истину и хранят ее. Так называемый православный по менталитету народа, по культуре, по вере. Весь остальной мир Христа не знает. Ну как же, многие спросят, как же, а католические, протестантские страны? Ведь их много на земле. Так вот, архиепископ Поверки подчеркивает, что как раз это не подлинный Христос. В православии, правильно понимаемый, проповедан миру. А проповедан миру, искаженный еретиками Евангелия. Это совсем не то благовестие, которое достоин весь мир. И вот Господь поручил России ту самую последнюю проповедь подлинного Христа миру, которая, как мы уже видим сейчас, подводя итоги мировой истории, будет, неизбежно произойдет, и главным образом раскрытие тайны креста и славы креста Христова произойдет через искупительную жертву Николая II. Потому что Россия воскреснет и преобразится через покаяние, которое начнется, как и обещано в Писании, в Предании, через прославление Николая II. В Новом Завете говорится о том, что в последние времена будет проповедано уже не Евангелие, а Евангелие Царства. Что это означает? А это означает, что не только Христос воскрес и преобразился, о чем апостол уже и равноапостольный проповедуют народам почти 2000 лет. И во что многие не веруют. Дескать, неизвестно, было ли это событие, имело ли оно, так сказать, в истории, является ли фактом или нет. А вот когда Россия воскрес, которую они все дружно убивали, воскреснет и преобразится, вот тогда произойдет событие в мировой истории поворотное. Весь мир забудет о всех своих делах сразу же, потому что в земной истории такого события по глобальности, по масштабности никогда не было. И не будет на Земле ни одного человека, который бы не увидел того, что произойдет. А произойдет чудо. Та Россия, которую они убивали, так долго старались и убили. После 3 поколений, подобно четверодневному Лазарю, на 4-м поколении воскреснет. Господь его воскресит через покаяние, о чем мы уже говорили в прошлый раз. И все благодаря искупительному подвигу Николая II. То есть он здесь является фигурой ключевой. Ту будущую Святую Русь, которая нам по благодати, нам кающимся, славящим его, государя нашего, сообщится нам по благодати, он соделал своим подвигом в себе, один, сам. Вот подобный Иисусу Христу, который все наше будущее, так сказать, царство Отца своего. Весь новый святой народ соделал сам в себе, один, своим подвигом, без всяких помощников. Жертвую одного мы спасены, как говорится об Иисусе Христе. Вот то же самое можно сказать и о России, применительно к земной истории на языке иконографии. Потому что, как мы уже говорили, история Новозаветной Церкви есть именно в чистейшем виде этого слова иконотворчество. Все то, о чем говорится в Писании, о том, что было и что будет со Христом, все то Церковь земная в изобразительном смысле должна утвердить в земной истории. И вот когда Россия воскреснет, Господь нам даст, не только вернет благодать соборности, которая сделает нас, Россию, Вселенскую Православную Церковь, воинствующей Церковью, исполняющей все последние хотения Божии. Вот. Но кроме возвращения благодати, то есть такого невидимого признака воскресения, Господь даст и внешний признак нашего воскресения. То есть соборному телу вернет голову государю нашему, который есть именно голова воинствующей Церкви. И действительно весь мир станет свидетелем того, что не только мы воскреснем, мы, Россия, а на территории России в то время соберется вся Вселенская Православная Церковь при Антихристе. И поэтому Россия и Церковь в пророчествах на тот период называется одновременно и так, и как Россия, как Церковь. Кроме как на коренных землях России нигде Церкви в это время при Антихристе не будет. Это будет такой самый тяжелый период в истории невесты Христовой, которую жених оставил на земле именно для того, чтобы она, невеста, подготовилась к браку, то есть одержала победу в земной истории над злом. То есть сотворила ту самую икону историческую, икону его, жениха, его Христовой победы над злом, над адом, над смертью, над греховным проклятием. Вот чем Церковь воинствующая занимается. И когда она воскреснет, то раскроется для всего мира подлинная причина воскресения России, воскресения воинствующей Церкви. Подлинная причина – это крест, это искупление. В мистическом смысле Иисуса Христа – искупление, а в историческом смысле – этой причиной будет искупительная жертва нашего государя. который один и уже делал в себе ту самую Святую Русь, которая еще пока нам по благодати не сообщилась. То есть мы еще не принесли достойный плод покаяния. И вот весь мир увидит, что Россия воскресла и преобразилась по той самой причине, что принесено искупление. Раскроется тайна креста во всей славе. В таком глобальном масштабе, что никто на земле не скажет, что я не видел, я не понял. Это будет событие самое главное в истории Новозаветной Церкви. Оно названо в Писании про последние времена, где говорится. Проповедано будет Евангелие Царства, то есть благая весть о воскресении и преображении уже не Иисуса Христа, а Царства. Многих пугает предыдущий период, период, когда отступнический от Христа мир, безбожный, уже будет иметь царя, то есть антихрист. А у нас его еще не будет 8 месяцев по пророчеству. Антихрист объединит весь мир для уничтожения церкви, которая в то время будет в России. То есть для уничтожения России. И навалится очень серьезно на Россию. Не так, как на Афганистан сейчас, а по-настоящему. Отсюда многие побегут. В том числе и православные из России побегут. Потому что не все верят, что нам Господь тоже приготовил царя. И через 8 месяцев после воцарения Антихриста Господь откроет нам своего избранника, помазанника Божия, во главе с которым нам придется на всей земле порядок наводить. И решать вопрос о власти, чем и церковь и занимается невеста Христова в отсутствии своего жениха. После революции наши владыки на эту тему говорить боятся. До революции еще некоторые пытались, но из тех, кто понимали, о чем речь идет. А сейчас даже те, кто понимает, помалкивают. Боятся, что их опять отлупят. Они попробовали пожить без царя, владыки. Привели народ к измене царской. А пожить-то без царя хорошо им не удалось. Почти всех их сразу же крысам скормили. И вот крысы по комплекции стали почти всех от владыки. От владыки шкелеты остались от них. Вот такая грустная тема. Вот и пожили без царя. Ну, впрочем, что касается наших владык, об них в пророчестве говорится слишком много, чтобы нам так часто возвращаться теплохладные, еретичествующие. Такие вот формулировки есть в пророчестве. Почему Господь перед Серафимом Саровским запретил молиться об архиереях русских последних времен? Потому что будут учить учением человеческим. Сердце их будет отстоять далеко от меня, сказал Господь Серафиму Саровскому. И сказал, не проси, не прощу. Ну и в других пророчествах тоже много чего сказано на эту тему. У Анатолия Потапова, преподобного оптинского старца, тоже говорится, что в церкви в последние времена власть возьмут еретики. Именно с той целью, чтобы церковь, ее жизнь вывести из канонического русла. То есть позиция абсолютно предательская. Ни о какой победе добра над злом, как церковь учила веками, тысячелетиями, уже речь не идет. Речь идет о каком-то сосуществовании добра и зла. Какой-то инь-янь. Из нас хотят сделать из истинной церкви Христовой Спасительной какую-то секту со своей резервацией. Причем на это мы должны якобы дать сами согласие, понимаете? Вот. Давление оказывается на церковь давно и очень разное. Вот. Самое опасное – это лжебогословие, так называемое. Начиная от богословия мира, которые преподают в духовных школах, в несколько других богословских дисциплин, которые были в дореволюционных духовных школах. Ну и кончая многими другими. В прошлый раз мы уже затрагивали эту тему, что православие есть религия победы, но ни в коем случае не религия поражения. И вот Якон Кураев такой есть, который выдает себя за богослова, он тоже выражает мнение вот этой части духовенства, печатно выражает. У него статья даже есть о нашем поражении. Ну, в общем-то, он правильно, как и царский изменник, и изменник православия, правильно пишет о том, что их ожидает поражение. Это их ожидает поражение. А нас, истинную церковь, а в церкви есть здоровая часть церкви, так скажем, не та изменническая, которая при Антихристе, отвалится и поведет часть народа к Антихристу, духовенству. Причем в пророчествах тоже сказано. Ну, кстати, вот многие пророчества, они... Да не многие, а практически все пророчества православных святых, они имеют в своем основании библейский текст. В этом смысле они являются экзегетикой, толкованием священного писания. Примеров мы уже много приводили, в огромном количестве. Ну, допустим, там о воскресении Серафима Саровского есть три третьей книги пророка Ездры, о том, для чего он будет возвращен сюда, на землю. Или, допустим, о нашем последнем государе есть в 19 главе Откровения. И практически, когда рядом ставишь там пророчество Авеля о последнем государе, то видно, что он построчно просто списал с портрета вот этого всадника на белом коне, который вышел, чтобы победить. Апокалипсис. Но есть и в 6 главе там. Сначала в 6 главе там говорится об этом, всаднике на белом коне. Тот самый всадник, который изображается на гербе Москвы и гербе России. Никакой это не Георгий Победоносец, это наивная версия появилась в прошлом веке. Только лишь потому, что в православной иконографии святой Георгий изображается на белом коне. Вот и все. А Дмитрий Солунский, Феодор Стратилат на черном и на красном коне. Их просто по цвету коней... православной иконографии разнят, узнают по цвету коней. На самом же деле сам двуглавый орел и всадник на белом коне, который есть на груди российского двуглавого орла, в отличие от византийского, где нет всадника. Вся эта символика взята, конечно, не из агиологии, не из житей святых, а из апокалипсиса. Все подлинные, такие глубинные, мистические по-гречески, значит, символы, они взяты из Откровения. Это такая книга очень сложная, хоть она и новозаветная, но она написана на языке ветхозаветных пророческих книг. И апокалипсис становится понятен всем тем, кто разобрался с Ветхим Заветом. Что ветхозаветная церковь преобразует полностью судьбу новозаветной церкви. И все, что у нас уже произошло в истории Новозаветной Церкви, что нас ожидает в будущем, все это многократно прописано в Ветхом Завете и прям буквально в истории Ветхозаветной Церкви, прям, скажем, промоделировано. То, что называется прообраз. Весь Ветхий Завет состоит из прообразов. Не только Иисуса Христа, там есть много прообразований, мессий, но есть огромные тысячи и тысячи прообразов судьбы его церкви, его невесты. И таким образом легко разобраться, что ведь Ветхий Завет говорит о, хотя и на языке прообразовательном, об истории новозаветной церкви, и по преимуществу, если иметь в виду второе тысячелетие, особенно конец мира, эсхатология, по преимуществу о России. Сотни и сотни и сотни мест Ветхого Завета прямо говорят о России, о ее судьбе, что уже произошло и что еще произойдет. Не говоря уже об апокалипсисе. Тем более, там все о России. Вот очень хорошо разобраться с этим вопросом нам помогают сотни пророчеств наших русских святых, которые за последние 100-150 лет очень много чего нам приоткрыли. И вот сейчас, по сути дела, и настал такой час, такое время, когда можно уже начинать писать историческое толкование апокалипсиса. Раньше было рановато, потому что мало чего сбылось еще. Особенно в первые века, когда 3-5% откровений сбылось и было узнано. Этого было маловато. А сейчас, когда уже 97-98% событий сбылось, то уже писать легче. Именно историческое толкование. Не мистическое, не догматическое, это не нравственное. Никакое бы то ни было другое, а именно вот историческое. Говорили уже в прошлые разы о том, что Россия переживает иго жидовское сегодня. Третье иго, которое суждено истории российской, как говорил преподобный Авель, клиновидец, императору Павлу Петровичу. Вкратце напомню вот мистическую сторону этого вопроса. Что такое иго? Вообще многие люди не совсем понимают вообще это слово, откуда оно у нас, на нас вообще упало, это слово. Дело в том, что когда мы при князе Владимире попытались принять христианскую государственность, то есть наши князья перестали быть язычниками в основной своей массе, практически все, то структуру христианской государственности, которую могли бы взять пример с Византии, срисовать, мы отвергли. У нас осталось, хотя и на личном уровне князьями было принято православие, но структура православной государственности была отвергнута. Осталась языческая форма государственности. То есть наследование столов от брата к брату по старшинству, из города в город. По властолюбию никак не могли поделить, отсюда междоусобицы, православные на православных. Кровь лилась рекой, годами, десятилетиями, столетиями. Примерно в день по цистерне православной крови сами православные выливали на землю. Вот Господь долго на это безобразие смотрел, несколько веков, не несколько часов, долго смотрел, а потом решил нам урок дать. Потому что православная государственность, которая была в Византии уже отточена веками, это в первую очередь закон первородства, древнейшее богоустановление, взятое из Ветхого Завета. Имеется прямое отношение к таким понятиям, как единодержавие, самодержавие и наследственность власти. Династичность, так называется, правильная передача власти от отца к сыну, либо боковые женские и мужские ветви. В случае отсутствия прямых столбовых вариантов наследования. Вот эту христианскую форму государственности мы отвергли. А она означала правильное духовное устроение народа, которого им не было. Господь от церковного народа, от воцерковленного народа требует соборных добродетелей, а не только личных, чего духовенство не всегда понимало. Из-за этого с государями частенько у духовенства в разные века были конфликты. Что духовенство тянет вниз народ, то есть к личным, индивидуальным добродетелям, а государи, наоборот, подтягивали народ повыше, до уровня соборных добродетелей, что есть более важное, более нужное для души народа, для ее духовной жизни, значит, подвиги, соборные. И, по сути дела, государь, единодержец и самодержец, является символом соборности народа. Потому что соборность есть единство во Христе, духовная соборность. Это единство во Христе, это когда промеж нас незримо, но реально присутствует сам Христос. И вот его реальное незримое промеж нас присутствие обозначает, символизирует государь. Если промеж нас реально есть Христос, то мы имеем того, кто его символизирует на видимом уровне, кто является орудием его правления нами. Именно новозаветная теократия, то есть боговластие, боговодительство, как Иоанн Кронштадтский называл институт самодержавия, наша новозаветная теократия, которую он считал более совершенной формой боговластия, чем прямое управление ветхозаветным народом без царя Бога. И вот Господь решил нам дать первый урок, первое иго. На нашу землю пришли монголы, Господь заранее позаботился о том, чтобы они очень размножились. Их было так много, что, в общем-то, ни о каком сопротивлении вообще-то речи не шла. Но это может еще один человек против пяти, но один человек, допустим, против 500 выйти, биться, уже никак не может. Это уже самоубийство. Вот. И с внешней точки зрения ситуация была безвыходная. Биться был бесполезен. Потому что у нас на протяжении веков из-за междоусобицы даже прирост населения-то не было. А они очень сильно размножились, те, чьими руками Господь нас решил повоспитывать. Какой же урок Господь решил нам дать через монголов? Монголы, конечно, завоевали и другие народы. Для начала там татар и других. Почему мы называем по ошибке монгол-татарское иго? Потому что в передовых отрядах у монгольского войска были и татары, и другие вассальные народы, завоеванные монголами. В том числе и русские князья потом давали своих воинов регулярно в монгольскую армию, потому что она совершала походы и в Европу, и на Кавказ. И было бы также ошибкой, допустим, народам Кавказа называть эти набеги не монгольскими, допустим, а русско-монгольскими, понимаете? Потому что в передовых отрядах как раз участвовали так называемые рабы, вассалы. Ну, для черновой работы, в общем-то, их и использовали. Вот духовная сторона этого ига заключалась в том, что Господь видел, что мы не хотим иметь духовную соборность, то есть стремиться к соборным добродетелям, хотя и приняли христианство. И, соответственно, поэтому не нуждались в государе, в единодержце и самодержце, которыми хотели стать некоторые великие князья. И Владимир князь пытался, и Мономах, и Александр Невский, и Дмитрий Донской. Многие князья пытались устанавливать единодержавие и самодержавие в исполнении воли Божьей. Но основная масса народа противилась этому. И это не просто какая-то нравственная порча. Это элемент поврежденности в вере. Это некое такое кривоверие. Вот иго монгольское заключалось в том, что Господь нам дал единение. Единство, хоть и насильственное. Монгольские ханы сразу распорядились, что если наши князья вздумают еще раз поссориться, и не дай бог кто-то на кого-то рог подыт, значит смерть и все, и сразу голову долой. Вот и весь разговор. И настал мир на несколько веков. Не очень добровольный, правда, насильственный, но все равно это лучше, чем добровольный грех, грех антисоборности, так его назовем. Вот 300 лет нам понадобилось, чтобы понять, правильно поставить диагноз вот этого ига. Это благо этого монгольского ига заключалось в том, что мы получили урок единения, хотя и насильственно. Нам было от этого очень большое благо, с духовной точки зрения. Может быть, материально мы, находясь под игом, и работали на дядю чужого, но духовно мы росли. И вот за 300 лет при помощи святых дозрели до понимания того, что есть выход из этой ситуации. Из недобровольного единения, из насильственного единения, из-под иго. Выход один. Единение добровольно. Вот этого Господь и ждал. Когда мы сотворим подвиг соборности. В первую очередь нужно было этот подвиг совершить духовно. Он был совершен еще до Куликовской битвы. Куликовская битва стала лишь внешним выражением этого духовного подвига собора, его продолжение. А подготовили этот исход из-под ига, подлинный духовный исход из-под ига монгольского, дабы эта ига, дабы эта епитимья, данная нам Богом, была прекращена нашим покаянием, нашим подвигом соборности. Подготовлены были святые. Ну, например, преподобный Сергий разработал образ Троицы Новозавета, которого Вселенская Церковь до сих пор не знает. В греческой церкви...